либо-либо.
Здравствуйте, дорогие друзья! Это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». Снова и снова я отвечаю на вопросы мальчиков и девочек, мам и пап, учителей, бабушек, дедушек, всех, кому важны и интересны отношения. Сегодня мы говорили о том, что делать, если мальчик 3,5 лет вдруг стал агрессивен по отношению к папе. Почему дети в 3 классе плохо себя ведут, как только выходит классный руководитель? И как помочь ребенку в 9 лет, который боится, что маму арестуют?
Любить нельзя воспитывать, любить воспитывать.
783-й день войны, развязанной Россией в Украине. Убийственной войны, преступной войны. Я говорю об этом не каждый выпуск, но помню об этом постоянно. И вас по-прежнему призываю помнить об этом. Несколько новостей сегодняшних, которые вытекают прямо из этого. Эти люди, убийцы, развязали преступную войну и берут в заложники всех, до кого могут дотянуться. В этом смысле, к сожалению, становится все хуже и хуже, потому что они будут стараться сделать всех себе подобными, вот что называется, замазать в крови. В крови, которая пролита в Украине, в крови детей, стариков, женщин, в крови всех. Нет дня, чтобы не приходили какие-то гадостные новости, связанные с образованием в России. И сегодня тоже такой день. Мы говорили в прошлом выпуске про предмет семьеведения, помните? Про Министерство по патриотическому воспитанию. Ну, а за последнюю неделю вы же знаете, что подоспело? Отмена обществоведения в 6-8 классах. Знаете, про это мне пришлось говорить в нескольких интервью. И люди удивляются, а, собственно говоря, почему решили отменить обществознание в 6-8 классе. И я раз за разом отвечаю одно и то же. Ну, во-первых, нужно перестать искать логику в действии этих людей. А во-вторых, в этом случае странную и манипулятивную логику найти можно. Ну, какое обществознание? Обществознание – это про ветви власти. Обществознание – это про чистоту рук, опять-таки. Это про сдержки и противовесы. Ну, как про это говорить? Может быть, на периферии сознания кто-то просто понимает, что лучше обойти эту тему. Это тема о разделении ветвей власти, о чистоте власти, о чистоте помыслов, о честной внутренней и внешней политике, просто опасно. А еще, возможно, вы слышали, что министр просвещения, так называемый министр, самозваный министр Сергей Кравцов рассказал о суверенной системе образования. Суверенная система образования. Видимо, система образования, не связанная с тем, что происходит в науке и в образовании в мире. Не буду комментировать, ни одну новость особо комментировать не буду. Точно сами справитесь. В школах Воронежа священники начнут учить детей патриотизму. Странно даже комментировать, правда? Александр Дугин, есть такой нацист, может, вы слышали, нацист-фашист настоящий. Александр Дугин, называющий себя философом. Так вот, он назначен директором высшей политической школы имени Ивана Ильина, другого нациста, философа-нациста. Я не делаю такой акцент на их нацизме, потому что именно они, сначала Ильин, а потом и Дугин, наш современник, к моему огромному сожалению, создали так называемый философский базис для того, что сейчас происходит. Так вот, этот нацист стал директором высшей политической школы имени Ивана Ильина, созданной при РГГУ. В положении об образовании школы говорится, что ее цель – разработка нового подхода в преподавании, направленного на формирование мировоззрения обучающихся с опорой на российскую цивилизационную идентичность и традиционные российские духовно-нравственные ценности. Вы простите меня, ради бога, за то, что я заикаюсь и прерываюсь. Выговорить это невозможно. Знаете, у Федора Михайловича Достоевского в романе «Идиот» есть такой оборот. Это звучит так, как будто 40 лакеев сели и разом написали. Вот это звучит вот так. Ничего не поделаешь. Приходится вести эту хронику гадости и дряни. Выхода нет. Давайте-ка я скажу вам два слова о себе. Дело в том, что я объявлен неблагонадежной, нежелательной личностью РФ с закрытием права на въезд. Произошло это, как выяснилось, 2 месяца назад. Понятно, почему 2 месяца назад, и почему это не было объявлено, потому что это повод для, как минимум, административного ареста при пересечении границы. Для тех, у кого есть вопросы, почему пошли таким сложным путем, ну, юристы говорят таким сложным путем, они пошли, потому что у меня нет российского гражданства. Я говорил как-то об этом, и дело в том, что я уехал из Советского Союза в 90-м году, был лишен, значит, как предатель Родины, советского тогда гражданства, ну, и на этом, в общем, все это закончилось. Ну, в общем, эта история означает, что, к моему огромному сожалению, мы не сможем увидеться ни в ближайшее время, ни, может быть, никогда. В России, я говорю это своим слушателям, которые пишут мне оттуда, очень-очень надеюсь, что будем видеться в других местах. Очень-очень надеюсь, что мои слова о том, что в ближайшее время точно, и боюсь, что никогда, это слова горечи, и это не забудется. В любом случае, вы должны знать эту правду обо мне. И сообщение в продолжение и вступление коротенького, и этой информации. Здравствуйте, Дима. У меня такая ситуация. Мне 39. В прошлом году на меня завели уголовное дело по статье «Терроризм, экстремизм» за комментарий ВКонтакте. Суд решил, что я виновна, присудил мне штраф 450 тысяч, подчеркиваю эту сумму я от себя, и лишил права пользоваться интернетом на 3 года. Я вину свою не признала, из-за принципа «не плачу штраф». У меня есть сын, Ярослав, ему 9. Он ходит в обычную школу. Он против урока о важном, но он всего боится. Он боится быть со мной дома, боится, что в двери опять будут стучать, боится, что дверь сломают, что его отдадут в детский дом и так далее. Я объясняю ему, что бояться нечего, ведь я не боюсь. Но он все равно сворачивается калачиком, и так и сидит, застывший, не давая мне его обнять. Он боится находиться дома с самого утра, готовить и гулять, быть хоть где, только не дома. Раньше, когда мы жили в другой квартире с его папой, летом нагрянули ФСБ и при нем провели обыск. После у него стало плохо с сердцем. Мы долго лечились, возили его с бабушкой на юга, в деревню, на качели, карусели. Мы все его очень любим и очень переживаем. С папой мы сейчас живем в разных домах. Папа тоже испугался. Родители его, папины, стало быть, тоже не поддержали. Поэтому общаемся с ними теперь только, если что-то нужно Ярославу. Помогите, пожалуйста, мне и другим родителям, которые оказались в такой ситуации. Как проработать страхи ребенка? Психологу его не водила, к школьному психологу у него доверия нет. В школе о наших семейных обстоятельствах не знают. Вот прошу совета у вас, как мне себя вести с ним дальше. Что говорить, что делать, спасибо. Анонимно. Понятно, почему анонимно, безусловно. Все горше и горше, ребята, эти сообщения. И все сложнее и сложнее на них отвечать. Значит, смотрите, уважаемая, дорогая моя слушательница. Дело в том, что главный инструмент работы со страхом, педагогической работы, не психологической, это демонстрировать и объяснять, что мы делаем для безопасности. Мы придумываем вместе с ним, как обеспечить нашу безопасность. Это может быть почти все, что угодно, но вот главный ключ – это должна быть очень-очень прикладная история. Ну, давайте представим себе не вашу ситуацию, какую-то ситуацию полусказочную. Мы знаем, что к нам, не знаю, ночью должны прийти какие-то злые силы, и вот у нас есть специальная какая-то водичка, которой мы окропили двери и окна, и эти злые силы к нам не попадут. Ну, там, не знаю, Вий Гоголя, да, круг начертили, значит, и каким-то образом спаслись. Это звучит сказочно. Но вот такие инструменты нам с вами нужно найти. Я не знаю, почему вы не уходите на семейную форму обучения. Я столько раз об этом говорил и говорю об этом еще раз. Я понимаю, что это может быть связано с огромным количеством сложностей, особенно для вас в этой ситуации. Взвесьте, проверьте. Вероятнее всего, это может стать вот таким инструментом, о котором я говорю. Таким образом, мы, во всяком случае, отрежем то, что касается его страха идти в школу и со школой взаимодействовать. Я очень хорошо понимаю ваше нежелание идти к психологу в данном случае, хотя сам очень часто рекомендую идти с ребенком и самим к психологу, и к психотерапевту. Понимаю. Понимаю, потому что эта ситуация чревата огромными трудностями, опасностями. Все понятно. Еще один вопрос, который я очень-очень осторожно вам задам. Я уверен, что вы об этом думали. Взвесьте еще раз возможность отъезда. Ситуация, которую вы описываете, это ситуация жуткая и очень опасная. То, что вы не боитесь, вызывает огромное уважение. Однако эта ситуация очень опасная. Со мной 2 недели назад была на связи моя хорошая знакомая, которая оказалась в ситуации подобной, только на несколько шагов назад. Значит, ее вызвали куда-то там из-за комментария во ВКонтакте. Я ей сказал: слушай, давай, на мой взгляд, надо начать с того, что ты уедешь хотя бы на несколько дней. Дальше, значит, вся вот эта история: я не могу оставить это, у меня есть комплекс того, что я, значит, кого-то бросаю, кого-то оставляю, что это из-за меня в стране происходит то, что происходит. В общем, каким-то образом она решилась на отъезд на несколько дней, и как раз в тот момент, когда она уехала, она и получила уведомление об открытии уголовного дела. Слушайте, проверьте эту возможность. Проверьте. Еще одна идея, которая приходит в голову. В случае, если вы не можете ни уйти на семейную форму обучения, ни уехать из страны, вы смотрели, наверное, такой потрясающий фильм «Жизнь прекрасна» Роберто Бенини. Его снял. Если не смотрели, посмотрите его непременно. Ребят, вообще все его посмотрите, на самом деле, если вы его не смотрели. Это фильм о том, ну, давайте без спойлеров, потому что вдруг кто-то не видел. Это фильм о том, как папа создает мальчику волшебную жизнь в невыносимых условиях. Все, больше ничего не скажу. Посмотрите, там будут кое-какие подсказки. Но еще раз, уважаемая, дорогая моя слушательница, это очень-очень сложная ситуация, и в этой ситуации не исключено, что корень страха вашего замечательного Ярослава существует в реальности, а не только у него в голове. Так, ребята, у нас есть сегодня интеграция, и это очень-очень хорошо, то есть у нас есть партнер у этого выпуска. Вот мы сейчас про партнера поговорим, и после этого перейдем к нашим диалогам. Так вот, сегодня нас поддерживает Ясно. Ясно – это первый, самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультаций с психологами. Значит, в этом смысле вы, конечно, хорошо знаете. Вот только что, несколько предложений назад, так совпало, я упомянул о том, что нужно заниматься собой и нужно обращать внимание на свое состояние, не только физическое, но и ментальное. В этом смысле психологический инструмент, я, как вы знаете, довольно часто называю психологов нашими двоюродными братьями, хороший психолог, хороший психотерапевт, в очень сложных ситуациях, в которых мы оказываемся, может помочь. Заметить нам самим, что помощь нужна, бывает непросто. Вот если сейчас вы задумались, близки ли вам эти мысли о том, что собой нужно заниматься, может, это повод обратиться за поддержкой. Возможно. Такой поддержкой могут стать психологи того самого сервиса «Ясно». Здесь большое психологическое и терапевтическое сообщество. Особенно важно, что в нем обмениваются опытом представители разных терапевтических направлений. Это помогает специалистам «Ясно» смотреть на кейсы клиентов под разными углами и более гибко работать. А еще здесь просто найти именно своего специалиста. При регистрации на сервисе специальный алгоритм подбирает психолога с учетом сложностей, которые вы хотите обсудить, пола, возраста, специалиста, подходящего вам времени и так далее. Как обычно, ребят, мой промокод ZITZER дает скидку 20% на первую сессию с психологами. Ясно. Использовать промокод нужно при регистрации на сайте. И, как всегда, ссылка, сам промокод и все подробности в описании, это внизу нашего выпуска.
Любить нельзя, воспитывать, любить, воспитывать.
Яна из Роттердама. Здравствуйте.
Дима, здравствуйте. Перейду сразу к вопросу. У меня есть сын, ему 3,5 года. Его зовут Леон. Он очень хороший, очень активный мальчик. Но мы где-то последние полгода, год, я стала замечать, ну, вообще мы все стали замечать, что он стал немножко агрессивно вести себя по отношению к своему папе. То есть мы живем все вместе, у нас хорошие отношения, мы с мужем стараемся, ну, мы, в принципе, почти не ругаемся, и при ребенке тем более стараемся не ругаться, не выяснять никакие отношения. То есть если что-то происходит, мы как бы стараемся делать без него. Но в то же время, если кто-то из нас, например, разозлился, мы при ребенке можем сказать: «Малыш, мы там сейчас немножко разозлились, можем как-то не так там среагировать на то или иное». То есть стараемся по максимуму проговаривать эмоции. Вот заметили, что он с папой стал проявлять агрессию. Вот конкретно, вот по примеру, если папа может к нему подойти, папа пришел с работы, после работы может к нему подойти, захотеть его обнять, ребенок может ударить его в лицо и начать кричать: «Уходи!» Начать прятаться от него.
А папа что делает?
Сначала папа как бы говорил ему, что мне обидно, мне неприятно, но сейчас папа отходит, но все равно говорит ему, что ну мне обидно, мне неприятно. Мы разговариваем с ребенком, что как бы что вдвоем, что по отдельности, что у нас в семье не принято драться, что у нас там не принято кусаться, мы так не можем. Если тебе что-то не нравится, ты можешь просто поставить руку вперед и как бы сказать стоп, там что-то, но не нужно вести себя агрессивно. Он говорит, что я все понимаю, я все буду делать, и иногда это правда работает, но чаще всего, как только он видит папу, он в большинстве своем начинает какую-то агрессию к нему проявлять. И вот мы не знаем, что делать, потому что по-хорошему эту агрессию он проявляет только к папе.
Вот, это то, что я хотел спросить. Только к папе?
Только к папе.
Какая потрясающая история. Ну и вопрос, я полагаю, как же сделать так?
Да, как, да? Вот чтобы нам, как нам можно сделать так, чтобы ну, регулировать как-то момент, потому что ну, мы с малышом тоже разговариваем, он говорит, я папу люблю, и мы у него, когда у него спрашивают, а почему ты так себя ведешь с папой, он говорит, что а мне нравится, как папа реагирует, потому что...
Яна, это потрясающе. Значит, у вас в семье растет свой Дима Зицер. Прислушайтесь к нему. Просто прислушайтесь к этому замечательному человеку. Это ответ. Ну, это что-то... Я даю вам честное слово, Ян. Это впервые в моей практике. Вот то, что сейчас происходит, впервые. Чтобы человек 3,5 лет так в десятку разрулил собственных родителей. Ну, а вы чего?
Ну, я у него спрашиваю, ну, а что тебе нравится? Он говорит, ну, папа так смешно реагирует, и больше папа так никогда не реагирует.
Уважаемые слушатели программы «Любить нельзя воспитывать». Вот слушайте этого замечательного мальчика по имени Леон. Он абсолютно прав. Я слово вам даю, что это решение. Ну, давайте так. Хорошо. А вы что-нибудь пытались с этим сделать? Ну, какая логика в этот момент? Если Леон прав, а я, в общем, пытаюсь усилить сейчас его точку зрения, умножив ее на 1238... Что надо сделать, если он прав?
Ну, мы как бы мы пытаемся, мы тоже с мужем разговаривали, и я ему говорю, давай ты попробуешь ну, не реагировать так явно, потому что...
Золотые слова.
Но
он... Вы годитесь в подмастерье Леону, это хорошо. Так.
Ну, как бы у нас папа тоже старается, но папе тоже обидно, и, наверное, у него не всегда получается не реагировать.
Камон, ну ладно. Так, папа идет. Привет-привет!
Здравствуйте!
Вас как зовут-то?
Меня зовут Тимур.
Тимур, как хорошо, Тимур. Значит, смотрите, вот что я думаю. Я думаю, что ваш замечательный Леон прав. Потому что если бы не его эта фраза про то, что мне нравится, как папа реагирует, эту фразу сказал бы я. Значит, самое простое решение, которое может быть, это то решение, о котором мы только что поговорили с Яной, что папа меняет реакцию. Ну, например, давайте предположим странную такую историю. Так, немножечко поиграем в такую игру. Приходит папа, говорит привет и идет дальше. Как вам такой сценарий? Странный.
Ну, у меня тоже есть же...
Есть.
Эмоции, там, хочется
конечно,
его
есть.
Обнять. Я соскучился по
конечно, нему. Да. Ну, вы потерпите. Ну, ничего страшного. Ну, потерпите немножко.
Могу потерпеть, да.
Надо потерпеть пару недель. Думаю, что все будет быстрее. Пару недель – это максимальный срок. Просто потерпеть. Просто не дарить Леону эту замечательную эмоциональность вашу. Я уверен, что она замечательная. Но еще раз какая-то ловушечка захлопнулась. И она его как бы подкармливает так эмоционально. Понимаете, какая штука? И поэтому мы приходим, значит, привет, Леоша. Яну можно обнимать сколько хотите. Пожалуйста, нет ни единой проблемы. Да? И пошли. Вот так. Это история номер один. Теперь так, давайте сейчас будет короткая вставочка про то, почему это вообще бывает. Бывает это вот почему. Потому что у человека переходный возраст в 3 года. Ничего не поделаешь. Да. В 3 года плюс-минус несколько месяцев. И так получилось, что объектом его измывательств, не побоюсь этого слова, стали вы. Не бабушка, не Яна, не соседские дети. Это не то, что все дети обязательно, так сказать, ведут себя подобным образом. Но вообще довольно часто. Так получилось. Ну, вот какой-то был случай, какой-то был подарок, когда жук, да, и, значит, произошла фиксация внимания именно на вас. Пройдет. Главное сообщение пройдет. Вы сейчас можете такое сказать. Дима, точно? Точно. Дима, ты уверен? Шляпу свою готов съесть. Точно, точно. Есть вариант второй. Значит, Ян, история такая. История вторая, что папу вы встречаете вместе. Это ваш совместный с Леоном акт. Яны и Леона. Когда мы чуть-чуть это разогреваем вначале и готовим эту историю, и говорим о том, что вот скоро папка, значит, у нас придет как раз, а мы, может, ему сюрприз какой-нибудь, а мы, может, ему там любимое заварное пирожное, я не знаю, что у вас там, да, в Голландии, бутерброд с селедкой, наконец, не побоюсь этого слова. Ну, в общем, короче говоря, вот это вот все, да, и мы идем вместе. Теперь, Яна, очень важно, вы имеете право защищать мужа от него. Это важное сообщение. Имеете право. Не надо задавать ему вопросы, ребят, бесконечные о том, зачем и почему ты это делаешь. На этот вопрос ответить невозможно. Уж большего, что он вам сказал, он точно не скажет. Поэтому вместо этого можно просто говорить «нет». Есть вещи, о которых можно говорить «нет». «Нет, котик мой дорогой, я очень тебя люблю, но я папу очень-очень люблю. Нет, я не позволю тебе папу обижать. Не позволю. Вот я-то хватит твою, значит, ручку. Нет, нет, очень тебя люблю. Нет, не, не позволю» и так далее, и так далее. При использовании второго рецепта довольно прикольно, если папа что-нибудь приволочет с собой с работы. Да, не обязательно тонны мороженого каждый раз. Что-нибудь приятное, причем может быть одновременно и для Яны, и для Леона. Ну, как бы такой чуть-чуть минимальный праздничек, чтобы у нас каждый день был дополнительный. Ну, вот и все. Выбирайте. Я бы начал с первого, если вы спрашиваете меня. Просто поглядеть, что будет, мне интересно, что вы потом мне напишете.
Супер. Будем пробовать тогда, Дима. Спасибо вам большое.
Согласен. Да сделайте вы, все у вас получится, будет просто обалденно. Я серьезно вам говорю, обожаю такие вопросы, потому что, в общем, понятный ответ. Леона берегите, и поклон ему, он совершенно какой-то гениальный чувак. Это просто важно, чтобы прозвучало. Пока.
Спасибо вам.
Всего вам хорошего, до свидания. Да, ребята, развлекайтесь.
Спасибо, всего доброго.
Любить нельзя воспитывать.
Значит, у нас на линии Ирина из Кировской области. Ирина, здравствуйте.
Добрый день, я педагог начальных классов, у меня 3-й класс, также я завуч по воспитательной работе. Дело в том, что я провожу с ребятами первую половину дня занятия, а затем они на продленке без меня. Но иногда я к ним успеваю приходить вместе с ними. В чем заключается вопрос?
То есть, секунду, вы, что называется, училка начальных классов?
Да.
О!
Да. Но я отношусь к ним прямо к детям, к своим. То есть я могу во время продленки, несмотря на свою другую часть документационную, да, прийти к ним, вместе с ними пообщаться, посидеть, с чем-то помочь, если они что-то у меня спросят. Вот. А вопрос мой заключается...
Ну, дело хорошее.
Да, вопрос мой заключается вот в чем. Дети со мной ведут себя по одному, а с другими людьми по-другому.
О каком возрасте мы говорим? Какой класс-то?
3-й класс. 3-й класс, 10 лет. Получается.
Понятно. 10, это вы хватили, ну, 9, 9, да, в основном, да. Наверное.
Да,
это, да, ну, 9-10, да, да, хорошо.
Угу. Вот, ну, например, я вместе с ними сижу, идет процесс выполнения домашнего задания, мы спокойненько все пишем, где-то что-то общаемся, если нужно что-то уточнить. Как только я выхожу из кабинета, в кабинете остается воспитатель продленного дня. И у них сразу же начинается какой-то бурный громкий разговор, потому что я вышла, смех, они уже переходят в какое-то общение, и воспитатель продленного дня не может никак организовать процесс, чтобы они вернулись обратно к выполнению домашнего задания. Вот. И это не только про домашнее задание.
Пусть учится воспитатель продленного дня организовывать процесс. Нет, так нельзя посоветовать.
Так тоже можно советовать. Я с ней тоже по этому поводу разговаривала, пока не произошла странная и страшная ситуация. Я заметила, как во время продленки, вот это как раз на той неделе было, пиковый момент, мои дети в актовом зале были одни, и вот никогда при мне не видела от них вот такой агрессии. Они второклассника, один мальчик, у нас есть мальчик с СДВГ, он, естественно, очень вспыльчивый, бурный, и вот этот мальчик был чем-то оскорблен и начал бить второклассника, а мои третьеклассники начали его не останавливать, вот этот мальчик с СДВГ, их одноклассник, они начали не останавливать, а кричать: «Бей его, бей!», а другой мальчик, вот тоже его одноклассник, он вообще кричал: «Убей!». И то есть я захожу, я mm-hmm. вот эти крики услышала, у меня, естественно, полный ступор, что они вообще могут так, что они проявляют такую агрессию, у них были конфликты и во время того, когда я с ними, но эти конфликты они при мне решают словами или просят помощи, естественно, когда их не слышат.
Угу.
Вот. А здесь уже все дошло до такой насильственности.
Да, понятно. Ну и что, вопрос, что с этим делать, я полагаю, да?
Да, все верно. То есть у меня есть ощущение, что при мне они надевают маску, потому что когда я с ними рядом, у них нет таких ярких проявлений. А во второй половине дня, как мне говорят, мы не можем с ними ничего сделать, они слушаются только вас.
Слушайте, а зачем им при вас надевать маску и слушаться вас? Что будет, если они не будут слушаться?
Мне кажется, они будут думать, что я их не люблю.
Класс! Ох, как мне нравится то, что вы говорите. Так, предположим, вы правы.
Угу.
Что из этого следует?
Ну, значит, любовь-то для них ценность, если это правда.
Любовь для всех ценность. Но сейчас будет сложный виток педагогический. Сейчас мы как будто с вами в педагогический университет вернулись.
Ой, здорово.
А, да, вы любите это дело, да? Ну, хорошо, пожалуйста. Если это правда, это значит, что любовь является отрицательным инструментом, а не положительным.
Угу.
То есть эксплуатировать чувство любви – это антипедагогический инструмент. Пауза запланирована в нашей пьесе.
Угу.
Сейчас вы можете так сказать: «Да ладно!» Можете так сказать. А я скажу вам: «Да точно!» Вот смотрите, еще когда вы рассказывали вот эту самую историю в начале, я знаете, на что обратил внимание? Я обратил внимание на то, что вы сказали, что вы к ним относитесь буквально как к собственным детям.
Ну да.
И я такой открыл уже рот, но потом думаю: нет, дослушаю-ка я историю до конца. Но теперь я вынужден вернуться, угу. потому что все, в общем, развивалось именно так, как я предполагал. Угу. Слушайте, а зачем вы к ним относитесь как к собственным детям? Что это? У них свои родители есть, между прочим.
Все правильно. Я отношусь к ним как к своим детям, наверное, потому что я бы хотела, чтобы ко мне точно так же равноценно относились. Ну, то есть я не просто к ним...
Секунду, вы хотели бы, чтобы они к вам относились как к маме?
Нет, не как к маме. То есть, например, я для них действительно взрослый учитель, который уважает их, точно так же о них заботится, может им помочь.
Да, но уважает – это другое слово. Уважает – это другое слово. Это не любит. Это совсем-совсем разные истории, разные явления. Просто мне кажется, что вы абсолютно правы в вашем анализе. То есть вот нам нужно было бы поискать объяснение, почему они с вами ведут себя так, а с другими иначе. Значит, простое объяснение. Понятно, что вы хорошая училка, а остальные плохие. Но так не бывает, чтобы прям 100% плохих учителей. Да? И я думаю, что ваше объяснение про то, что они боятся вас разочаровать, работает на 100%. Теперь, что еще подтверждает, что вы правы? Ну, действительно, они боятся вас разочаровать. Значит, замечательную нашу учительницу Ирину, мы просто пусть она не знает, что мы на самом деле маленькие хулиганы. Ну, все, она не будет знать, она не будет расстраиваться. Понимаете, какая история? То есть, получается, в определенном смысле, ну вот сейчас еще коротенький кусочек коротенькой лекции по педагогике. Я раз за разом говорю, правда, что когда педагог говорит, что он любит детей, что-то здесь не в порядке, Ир.
Угу.
Ну, что-то здесь не в порядке, но вы не за это деньги получаете, честное слово, и профессия ваша не в этом состоит. Ну, честно. Ну, честно. У вас точно в классе есть кто-нибудь, кого трудно любить. То есть вы можете говорить любые слова, но трудно любить. Мы не можем любить всех мужчин, мы не можем любить всех женщин, мы не можем любить всех, я не знаю, кого, кого-нибудь. Мы не можем. Мы так устроены. И наша работа состоит не в том, чтобы их любить, безусловно, а в том, чтобы создавать рамки, в которых они развиваются и понимают, почему им от этого в кайф.
Угу.
То есть надо понять, вот на самом деле, попробуйте мне объяснить сейчас буквально на одной ноге, а почему нельзя второклассника-то бить? На самом деле, кроме как можно потерять вашу любовь. Почему нельзя бить второклассника?
Ну, потому что это насильственное отношение к другому человеку.
Да, 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 это насильственное отношение. А почему это плохо?
Это плохо, потому что это ведет к разрушению.
Кого?
Вообще разрушению межличностных отношений и...
Ну и что, мне наплевать на этого второклассника, я его больше не увижу никогда.
Я не знаю, насколько это подойдет, но потому что такая ситуация может произойти и с тобой, то есть и на тебя точно так
же. Нет, не может, я сильнее в 100 раз. Со мной такая ситуация произойти
найдется
не может.
Найдется тот, кто будет
сильнее. Я точнее не верю, что она со мной может произойти. Более того, Ир, как вы понимаете, даже если я поверю, что она со мной может произойти, если я не буду бить второклассника, это не приведет к тому, что со мной это точно не произойдет. Правда? Угу. Тут вообще никакой связи нет. Ну, почему нельзя бить второклассника?
Потому что, ну, вообще важна личная грань. Есть личные границы другого человека, есть твои личные границы.
Отлично, согласен с вами. Зачем? Зачем мне соблюдать эту личную границу?
Ну, для комфорта.
О! Для чьего комфорта?
Для и своего, в первую очередь.
Окей. Вот давайте сейчас мы здесь тормознем. Отлично. Это так или иначе влияет на меня. Это правда, когда я бью второклассника. Но это постепенный процесс. Я это имею в виду под рамками. Рамками в научном смысле слова. Рамки в смысле правила игры, по которым мы существуем.
Угу.
И существуем мы у замечательной учительницы Ирины в этих рамках, которые мы вместе придумываем. Сейчас мы назовем несколько инструментов, все будет хорошо. Не потому, что иначе Ирина нас не будет любить.
Угу.
Что, конечно, досадно, но вообще окей. Смотрите, просто для начальной школы это очень-очень характерно, что учительница – это суперавторитет, вы это знаете. Вы это чувствуете, точнее, да? Суперавторитет. Настолько авторитет, что не только другие учителя становятся менее авторитетными, но очень часто даже родители. Нам, значит, учительница сказала. И поэтому соблазн огромный, Ир, огромный соблазн завязать это на себя. Огромный, особенно по молодости лет. По прекрасной молодости, прекрасных лет. Да? Но вообще-то на самом деле прикольно, и профессия наша состоит в том, чтобы снять это с себя и перенести это на них. И тогда возникает, например, ну, какой-то договор класса, хотя я ненавижу это словосочетание. Тогда мы всерьез, раз за разом, иногда много месяцев, это вообще не 15 минут, мы обсуждаем, что такое неприятно и что такое приятно. Мы обсуждаем, что мы делаем, когда нам неприятно. Что мы делаем, когда нам другого надо остановить. Нет, недостаточно учительницы Ирины попросить о помощи. Есть еще куча других инструментов, и недостаточно дать в нос, конечно. Что мы делаем для того, чтобы нам в этой школе было в кайф? Вот я возвращаюсь к этой формулировке. Чтобы нам было в кайф. Но не по принципу «мне». Было в кайф отдельно, мой кайф – избить тебя, а твой кайф – не быть избитым, да, а избить кого-то другого. Не получается, тут получается замкнутый круг, который надо разруливать. И тогда мы с вами оказываемся в педагогическом процессе, извините за выражение, внутри которого мы не устаем и раз за разом говорим, важнейшая тема, вы правы, о том, что такое мои личные границы. А для того, чтобы поговорить о том, что такое мои личные границы, обязательно нужно говорить о том, какой я. Это прямо я вам дарю. Вот придете в понедельник или когда там захотите, да, проведите с ними, так сядьте с ними в круг, только в круг, не за парты, это важно. Yeah. И поговорите с ними о том, что во мне особенного. Вот пусть каждый расскажет, включая Ирину, что во мне особенного. Не что в тебе особенного, да, что во мне особенного, чем я отличаюсь от других. И я уверяю вас, в первом и во втором, и, возможно, в третьем круге это будут какие-то очень простенькие вещи, иногда даже какими-то приколами, и чаще всего вещи внешние. Но раз за разом вы рот раскроете от изумления. Это будет углубляться и углубляться. И они будут говорить о том, как каждый из них чувствует особенным образом то или другое, не знаю что, да, так сказать, происходящее, не знаю, да, о том, какие мысли кого из них посещают. Выяснится, что один из них любит петь в душе, а другая любит смотреть в окно и фантазировать. Это дойдет вот до таких вещей. Дальше замечательная, потрясающая Ирина будет раз за разом работать с ними о том, а как нам это сохранить? Вот как сделать так, чтобы вот это многообразие сохранилось. Знаете, одна из самых главных ошибок, которые я знаю учительских вот на эту тему, это кричать: ребята, мы же вместе, мы же коллектив. Это полная чепуха. Это полная чепуха. Даже не буду вас спрашивать, делаете вы это или нет, это не важно. Да? Это полная чепуха. Нету никакого «мы вместе». Есть мое право быть частью, есть мое право быть собой, если, конечно, я не разрушаю других, если, конечно, я не мешаю быть собой другим. И тогда вот это высочайший уровень. Да, это единство индивидуальности. Вот что такое коллектив на самом деле. Единство индивидуальности, которое идет только от индивидуальности. И тогда люди, которые видят, как у одного из ваших учеников сорвало крышу, извините за выражение, он начинает кого-то бить, они его остановят в этот момент. Теперь все это вместе, вот то, что я рассказал до этого, называется включение рефлексии. Потому что если мы не включаем рефлексию, то все становится понятно. Хорошо бить второклассника, хорошо, в кавычках, естественно. Да, но это какой-то животный позыв. Значит, на уровне этого животного позыва мне что-то не понравилось, я, значит, ту-ду-дум, и всем остальным круто присоединиться к шайке. Вот и все. Я не останавливаюсь, я не рефлексирую, я иду за этим позывом. Я не разговариваю, не шумлю в классе, не срываю урок. Не потому, что я умею произвольно включаться, не потому, что я не хочу не мешать другим, не потому, что меня замечательная учительница Ирина научила цепляться интересом много-много за что. Ну, а потому, что мне жалко терять ее любовь. Естественно, как только она выходит, я отрываюсь по полной программе. Ну, вот что-то такое вот приблизительно.
Спасибо вам огромное, Дима. Буду применять.
Да? Идет?
Да, идет.
Проведем занятие
мощно
такое?
Мощно, будем.
Их надо проводить много. Не бойтесь проводить это раз в неделю. Дальше вы начнете сами придумывать технологии на эту тему. Вот как подчеркивать самость человека. Как подчеркивать сначала самость, потом границы другого. Потом учиться взаимодействовать так, чтобы эти самости сохранились. Потом ценность того, что мы такие. Ну и, в общем, будет хорошо. Мне кажется.
Спасибо огромное.
Я вам очень-очень благодарен за эту тему. Круто, что мы про это поговорили. Прям уверен, для наших слушателей тоже. Спасибо, удачи вам.
Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки «Спервороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
Любить нельзя, воспитывать, любить, воспитывать.
Катя, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дима. У меня есть племянница, ей почти 13 лет, и я подписана на ее страничку ВКонтакте. Я сразу скажу, что ей запрещено иметь любые соцсети, а родители разрешают ей только WhatsApp.
А сразу же, чтобы потом не задавать этот вопрос, вы сестра кому?
Маме.
Маме сестра? Да. Так, окей.
Угу. Она ВКонтакте постит ссылку для анонимных вопросов, куда ее друзья, видимо, задают какие-то вопросы, и она публикует ответы на них. Я краем глаза это увидела, вчиталась.
Угу.
Два момента, которые меня беспокоят. Во-первых, это интимные темы в паблике затронуты. Я видела вопрос о том, сколько сексуальных партнеров у тебя было, и ответ на это.
Да.
А второе – это какое-то огромное количество мата, как и на какие-то комплименты, так и на выпады ее в сторону. То есть, когда ее оскорбляют, она материт этого человека, и когда ей пишут что-то приятное, она поступает точно так же. У меня есть два вопроса по этим пунктам. Первое, что мне кажется, что она публикует с матом, чтобы быть крутой, и как поговорить с ней, что это в целом не очень круто. А второе, я хотела бы поговорить о том, что интимные темы в публичном пространстве, тем более в интернете, не стоит затрагивать, и это может быть использовано против нее однажды.
У нее открытый канал, да?
Да.
У нее открытый канал, то есть мы не совершаем с вами ничего незаконного.
Да.
С ее точки зрения, вы честно... А вы когда-нибудь вообще с ней про это говорили? Ну, или она вообще в курсе, что вы в курсе? Ну, такое.
Нет, нет, я вот неделю назад увидела, долго думала, как подойти, и решила сразу к вам.
Еще один вопрос у меня есть. Слушайте, а с сестричкой вашей никак не поговорить?
Нет, я не хочу.
Про это, естественно.
Нет.
Сдавать ребенка не надо.
Будет скандал, ор, будут оскорбления, отберут телефон, интернет и запрут дома.
Угу.
Я бы не хотела.
Правда же мы понимаем, что одно связано с другим.
Да, конечно.
Ну, так а что тогда? Ну что? Тогда мне кажется... А у вас не... Нет, видите, у меня все, начинаю отвечать и новый вопрос придумываю. А у вас не личные-то отношения близкие? То есть у вас принято вдвоем пойти погулять, например?
Между нами 8 тысяч километров. Видимся мы раз в год. Мы с ней переписываемся довольно часто. Ну, не на какие-то глубокие темы, но при этом она, например, может мне рассказать, что пошла прогуливать уроки, и она знает, что я об этом не расскажу родителям.
Слушайте, тогда я скажу вам вот что. Мне кажется, что для начала нужно эти отношения установить.
Угу.
Мы не опаздываем. Ну, Вася Ильич, если все, что вы рассказали, это все, то мы не опаздываем. Я бы для начала занялся углублением личных отношений. Я уже не знаю, как вы это будете делать. Может, у вас будут регулярные звонки. Может, вы начнете рассказывать какие-то свои секретики, которые можно рассказывать. Может быть, возникнет действительно какая-то рутина, когда она почувствует право говорить с вами и так далее, и так далее. Потому что в этом смысле я с вами согласен, если с бухты-барахты вдруг тетка, милейшая тетка, но тем не менее, начинает говорить, ты, слушай, не веди так ВКонтакте, она покрутит пальцем виска. Это правда. Но... Если это отношения личные и глубокие, я уверен, что она, конечно, про это с вами сможет говорить, как про все остальное. Слушайте, девочка 13 лет, как мы с вами понимаем, так про многое хочется поговорить, но с мамой, а если нет возможности с мамой, то с тетей, ну, тысяча тем. И про интимную жизнь, конечно, одна из самых интересных и самых важных. А с кем ей разговаривать-то? Вот давайте так между нами девочками. С мамой нельзя.
Да.
Остается с подружками. А подружки быстро научили тем, что и как называется, ну, в силу личных и разных обстоятельств. И пошло-поехало. И она, в общем, идет этим путем, как все дети в такой ситуации. То есть нам нужно получить право на личное общение, она должна его получить. Вы почувствуете, как это происходит. Потому что вдруг в какой-то момент она задаст вам какой-то личный интимный вопрос. Или вообще вопрос про взросление, может быть. Может быть, много-много-много чего. Вы почувствуете. И тогда вы, в свою очередь, получите право уже в личных отношениях сказать очень-очень спокойно. Слушай, подруга, я что-то на такое наткнулась. Я ужасно заволновалась. Я бы с этого начинал в любом случае. Потому что я испугалась за тебя.
Угу.
Вот я бы с этой стороны заходил. Но... Умоляю вас, не начинайте с этого, не начинайте. Возьмите спокойно 2 месяца.
Угу.
Если не произойдет ничего экстраординарного, произойдет, пишите. Да, честно, придумаю.
Я как раз через 2 месяца увижусь с ней лично. И...
Тем паче.
Да. Все, тогда не тороплюсь.
Да, все, это самое-самое главное. В общем, ответили, я так понимаю.
Да, я думаю, да.
Ура, рок-н-ролл.
Все, спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Любить нельзя, воспитывать.
Кристина из Копенгагена. Привет!
Привет!
Как жизнь там в Копенгагене у вас?
Хорошая, спокойная жизнь. Только сегодня случилось плохое событие, да, сгорела биржа.
Да что вы!
Да. Это был деревянный, очень красивый шпиль, которому был...
Я знаю
да,
это здание.
Да.
Что вы говорите? Да. Просто случайно...
Там сейчас реконструкция идет, видимо, что-то случилось. Я еще не знаю, почему, то есть еще не сказали, только... Все сгорело, к сожалению.
Именно деревянное здание, да. Это, по-моему, такой ранний северный модерн. Это такая, да,
это деревянный шпиль, это как драконы такие. И 400 лет этому зданию. И...
Ох, нет, значит, не северный модерн.
Не
да,
северный,
но
да,
все
это
равно.
Голландцы.
Потрясающе,
да.
Я помню это здание. Что вы говорите? Ну, я надеюсь, что восстановят, давайте так.
Я уверена.
Да, правда, да. Надеюсь, потому что в Копенгагене был всего пару раз, но он совершенно потрясающий, удивительный.
Мы очень ждем, когда уже.
Ну, как-нибудь. Да. Будет повод, приеду, обещаю. Ну, ладно.
Речь пойдет о нашем сыне. Мы втроем с мужем переехали 1,5 года назад. Ему 8 лет, зовут Кирилл, почти 9 уже. Первый год Кирюша ходил в класс для иностранцев, он учил язык, погружался, интегрировался, все хорошо. Хочу сказать отдельно, что датская система, она какая-то чудесная, насколько вот я успела это узнать. У них очень большой уклон на том, чтобы детям было хорошо, комфортно и именно весело. И как бы...
Подтверждаю.
Да, да. Вот, и этот год прошел, и дальше он уже был готов переходить в класс к датским детям, в новую школу. Он перешел в декабре прошлого года. Мой вопрос заключается в том, как помочь ребенку открыться и как бы шагнуть навстречу всем детям, потому что он очень классный, очень веселый, он артистичный.
Не сомневаюсь, ни на секунду.
Но об этом никто не знает пока что в его новой школе. Я пытаюсь всеми силами, я знакомлюсь с родителями, я пытаюсь сделать то, что могу. Я ходила с ними на экскурсию, чтобы посмотреть, познакомиться поближе.
И что вы видели? Ну, подождите, секунду. Что вы видели на этой экскурсии про его взаимодействие с другими детьми?
Он стоял со мной все время. Ну, мы поехали от школы до океанариума с мамами. Это было, как родители делали такую экскурсию. И я говорю, давай, все бегают. Ну, мы ждали, пока откроется этот музей, точнее, океанариум. Он такой, ну, я не хочу, мне, типа, неинтересно. Угу. Я говорю, ну, как? Ну, ты, ну я понимаю,
что... А что, как-то? Ну, подождите, я вам задам самый простой вопрос в мире. А кто сказал, что это нехорошо все? Кто сказал, что это неправильно? Кто сказал, что так нельзя? Что он страдает?
Возможно, это помощь нужна не ему, а мне вот с этим.
Возможно, но мы сейчас все вам поможем. Как это? Просто мы работаем для вас, да?
Мне кажется, я вижу, что он как бы хочет, но не знает как.
Примерчик. Кристина, примерчик.
Это лицо, это его выражение. То есть я вижу, что...
Кроме лица. А спросить-то нельзя его просто?
Я его, да, конечно, я все время...
О,
да, да.
И чего?
Он мне говорит, что, мам, дай мне время. Вот за эти 2 недели, пока я там больше написала вопрос, и он мне вот за это время уже успел это сказать, я думаю, что же я буду спрашивать?
Слушайте, Кристина, сегодня у меня в программе родители потрясающих детей. Вот правда. Да? У меня сначала сегодня, может, вы слышали, была история про мальчика Леона 3,5 лет. Который заговорил моими словами. А теперь история про мальчика Кирилла, который заговорил моими словами, который чуть постарше. Мама, дай мне время. Мама. Мама Кристина. Да. Замечательная, чудесная. Я спою сейчас песню части слушателей знакомую, но я специально для вас исполню. Пару куплетов просто, не целиком. Значит, смотрите. Мальчик Кирилл поменял все в своей жизни. Это произошло 2 года назад, да, или чуть меньше. Поменял все в своей жизни. Все поменял. Значит, нам с вами хочется думать, именно нам с вами, мне тоже так хочется думать, что у детей все немного попроще. У детей страницы перелистываются попроще. В определенном смысле в этом есть правда, кстати, да, потому что спонтанность намного выше, и моя способность воспринимать новое тоже повыше, чем у многих взрослых. Но... Эту травму-то, извините меня за это слово, но это, конечно, травма. Конечно, переезд – это, конечно, травма. Да? Ты же ее никуда не денешь. Ну, никуда не денешь. Теперь и мальчик Кирилл абсолютно прав. Он говорит, время лечит, время меняет. Первое. Второе. Ну, вот у вас же не было опыта знакомства с характером Кирилла, когда он в компании других детей. И вообще-то не исключено, что Кирилл замечательный, открытый, артистичный, чудесный дома – может быть, ему нужно много времени на пристройку. Есть такие люди. Эти люди не хорошие, не плохие, никакие. Ну, это характер такой у человека. Ну, так происходит социализация, так происходит контакт. Есть люди, как вы знаете, которые приходят в компанию, и через минуту они лучшие друзья с этими незнакомыми людьми. А есть люди, которые приходят в компанию, садятся в углу спокойно со своим, там, не знаю, бокалом вина, да, и сидят. И ни другим неплохо, ни им неплохо, заметьте. Но так разный тип такой. Слушайте, мне кажется, что ему нужно время. Мне кажется, что ему нужно время. Вы удивитесь. Вот я повторяю его слова. А вы-то чем занимаетесь, кстати, Кристина? Дайте-ка я на вас.
Работаю.
А для души?
А, нет, у меня есть такие дела, да. Я хожу на балет, рисую немножко, да. Да.
Ну, отлично. С Кириллом ходите куда-нибудь?
А, да, да. Мы до сих пор изучаем Данию вокруг, ну, то, что здесь.
Ну,
да.
Изучайте. Да. Молодцы. Вот что, одобряю и хвалю. Вот так я бы сказал. Слушайте, если человек в любом возрасте говорит «мам, дай мне время», это значимая фраза. Это значимая, это фраза осознанного человека. Это не фраза «мама, отвали». Это фраза осознанного человека, особенно в 8 лет. Мне кажется, мы обязаны к ней прислушаться. Теперь, что мама может сделать? В следующий раз, когда вы пойдете изучать Данию, значит, ты где-то там будете проходить в расслабленном состоянии, без «у меня к тебе серьезный разговор». Да? Просто между делом скажите, котик, я так подумала про то, что ты мне сказал. Слушай, что-то я действительно насела на тебя. Все, не буду к тебе приставать. Прям договорились. Но помни, пожалуйста, о том, что вот оно ухо, которое готово тебя услышать в любую секунду. Все. Просто все.
Изи.
Ну да, прощаемся.
Да, спасибо большое, Дим.
Давайте к моему приезду, чтобы биржа стояла на месте. Давайте вот так вот мы поставим вопрос.
Да.
Да?
Да.
А я приеду скоро.
Мы ждем.
Спасибо вам большое. Пока. Всего доброго. Пока. До свидания.
До свидания. Любить нельзя, воспитывать. Любить,
воспитывать.
Здравствуйте, Валерия из Вашингтона.
Здравствуйте, Дима. Чудесно. Дима, во-первых, прежде всего хотела сказать вам огромное спасибо за вашу позицию по Украине, за ваше огромное сердце. Я украинка, хотя я очень давно уехала из Украины, но намного легче переживать катастрофу, происходящую сейчас на моей родине, когда я вижу, сколько неравнодушных людей делает так много, как делаете вы. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам. Поверьте мне, для меня это важнейшие слова, совершенно искренне. Правда. Спасибо.
Спасибо вам. Теперь к вопросу.
Давайте.
Имеется 6-летняя девочка, которую зовут Алессандра.
Угу.
Как у практически любой 6-летней девочки, у нее есть очень большое количество кукол. И среди этих кукол есть одна самая любимая. С этой куклой она ложится спать, с этой куклой она ходит в школу, с этой куклой она завтракает. Кукла принимает главное участие во всех ее играх. И от такой большой любви кукла немножечко поистрепалась. Сначала у куклы поломалась нога, ногу не смогли починить. Потом у куклы поломалась рука, и тут было чуть-чуть сложнее, потому что запчасть потерялась, и, в общем, теперь у нас кукла немножечко без руки. На Алессандру это не произвело никакого впечатления. Кукла как была самая любимая, так и осталась. Она продолжала с ней играть. И вот недавно, когда они с куклой ложились спать, она мне в очередной раз сказала, что из всех ее кукол это самая любимая. И я почему-то решила обратить на это внимание. Я сказала, как здорово, что несмотря на то, что кукла уже немножко выглядит по-другому, несмотря на то, что у нее нет руки, несмотря на то, что у нее поломана нога, как здорово, что вы продолжаете дружить, вы продолжаете играть, и все чудесно. И тут Алессандра задумалась. Наверное, она об этом не задумывалась раньше, но я обратила ее внимание на это. И она сказала: «Ты знаешь, мама, вообще-то я хочу, чтобы ты мне купила новую куклу. Точно такую же, но куклу, у которой не поломана ни рука, ни нога». А я, в общем, несмотря на свой возраст, я по-прежнему все-таки еще немножко верю в то, что игрушки ночью оживают. Ну и, в принципе, стараюсь как можно дольше продлить волшебство в жизни своего ребенка. Поэтому я у нее спросила: а что мы будем делать с этой куклой? Она говорит: ну, мы можем ее выкинуть. Mm-hmm. Я говорю: а ты не думаешь, что кукле будет обидно, если вот ты с ней играла, вы с ней были вместе, она была с тобой и там, и там, и там, и вот тут она немножко потеряла товарный вид, и ты хочешь ее выкинуть. И она говорит: мама, ну ведь кукла же не живая, она не может говорить, она не может чувствовать, как же ей будет обидно? Или живая? И я говорю: ну, когда я была маленькая, мои родители мне говорили, что игрушки оживают ночью, поэтому я точно сказать тебе не могу, потому что ночью мы спим, но вполне возможно, что ночью куклы оживают, и, может быть, ночью вот ей будет грустно и неприятно. Алессандра задумалась, уложила куклу спать, и на следующее утро мы к этому разговору не вернулись. С этого времени прошло какое-то время, она продолжает с ней играть, это по-прежнему ее любимая кукла, то есть ничего не поменялось. Но возник вопрос у меня: где проходит баланс между тем, чтобы с одной стороны ребенок не привязывался к вещам излишне и понимал, что какие-то вещи можно заменить, если они сломались, но с другой стороны, чтобы у ребенка не сформировалось впечатление, что если важный для него объект, будь то игрушка, животное, человек, потерял первоначальный вид, то его можно очень легко выкинуть и заменить на идентичный такой же.
Слушайте, ну это же не очень легко. История, которую вы рассказали, это не то, что как только у нее отломалось что-то, она сразу ее на помойку потащила. Это вообще-то не совсем так, правда? Это
не совсем
какой-то
так,
длинный
конечно,
процесс.
Нет.
Дайте мне как-то дотронуться до вашего волнения. Что вас тревожит, что она, ну как бы, недостаточно душевная? О чем мы говорим?
Я думаю, что это скорее мои страхи, чем ее.
Я тоже так думаю.
Я думаю, что на самом деле отчасти эти страхи подпитаны происходящим сейчас в Украине, потому что я здесь, в Вашингтоне, занимаюсь волонтерской деятельностью и сталкиваюсь с довольно большим количеством военных, которые приезжают сюда на протезирование. Поэтому я думаю, что частично это это какой-то мой страх, потому что я понимаю, что мой ребенок будет расти, несмотря даже на то, что она растет не в Украине. Я надеюсь, что когда-то война закончится, и мы сможем туда поехать.
Уверен.
И она будет видеть людей, которые выглядят не так, как она привыкла. И она уже сейчас задает очень много вопросов, где ты была, чем ты занимаешься, что ты делаешь. То есть я думаю, что отчасти это вызвано вот этим вот моим страхом. То есть мне хочется, чтобы она понимала, почему есть люди, у которых нет руки, почему есть люди, у которых нет ноги. А с другой стороны, мне... То есть, понимаете, всё-таки детство наших детей, оно же очень отличается от нашего, да? Это вот в моем детстве кукла Барби — это была, ну, абсолютно там практически конечно, недостижимая конечно. Мечта. Сейчас для нее кукла Барби, ну, их у нее, не знаю, точно больше десятка. И, то есть, отчасти вот то, что я сказала в начале, отчасти мне не хочется, чтобы у нее формировалось такое потребительское отношение, сломается мама, папа, купят.
Я бы не волновался. Короткий ответ. Я бы не волновался. Слушайте, вот история, конечно, история про жевающих игрушек, это история прекрасная. Я, в общем, совершенно не против. С другой стороны, рядом мы кладем тот факт, что вообще-то она права, и кукла вообще-то не живая. Ну, мы ей не скажем, подождите. Но мы сейчас между собой, как взрослые, поговорим, да? Значит, в этом смысле я вас понимаю. Знаете, у всех родителей такое бывает, такое. Ну, как же так? Ну, я-то верила, она же вот кровинушка моя, она же плоть от плоти моей, да, она да. другая. 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 Если бы она... Слушайте, я бы разделил ваше волнение, если бы она, ну, действительно, сломала что-нибудь, мам, тащи новую. Но этого не было, этого не было. Слушайте, она продолжала играть с этой куклой, она ее продолжала укладывать, значит, спать. Вы говорите, что она поистрепалась именно потому, что она была ей так дорога и так далее, и так далее. Ну, мама поговорила с ней, это правда. Вы спровоцировали, в вашем рассказе понятно, что спровоцировали вы.
Абсолютно, да, абсолютно не это было спровоцировано мной.
Ну, и в этот момент хочется спросить, мам, так что ты хочешь от меня? Да, что? Ну, ты же меня на эту дорожку вывела, я подумала... И я пришла к выводу, что окей, да, может быть, нужна другая. Слушайте, знаете что? Вы дома говорите по-русски или по-английски?
Пополам.
Пополам. Если посоветовать вам книжку, посоветовать ее на русском языке или на английском, это просто. Я прям советую. Ладно, а вы разберетесь. Она переведена на английский.
На любую.
Тоже точно? Окей.
Не имеет значения.
Известный вам Виктор Драгунский есть, правда?
Угу.
У него есть рассказ, который называется «Друг детства».
Окей.
Просто just believe me. Просто вот, да?
I do.
Great. Просто прочтите вместе, теперь не срывайтесь, мой вам совет, в ну, такие нравственные какие-то дела, знаете, ну так бывает иногда, что родители прочтут хорошую книжку, а потом начинают пилить, а что ты поняла, что ты думаешь, а жалко ли тебе Мишку заранее, я расскажу там вам и так далее, и так далее. Слушайте, потрясающий сентиментальный рассказ, можете прочесть сначала сами, не исключено, что всплакнете, коротенький, чудесный, ну вполне себе для ее возраста, насколько я помню, вполне, если нет, ну чуть-чуть что-нибудь. Нибудь там адаптируете какие-то слова. Это просто, чтобы разговор дома возникал на эту тему. Это как раз про сентиментальность, про отношение к детству, к собственному, про отношение к игрушке старой, которая уже старая и так далее, и так далее. Просто прочтите. Теперь, внимание, параллельно с этим, мне кажется, офигенно и прикольно купить новую куклу. Мне кажется, что если для вас это важно, прикольно не выбрасывать старую. А пусть она сидит спокойно и смотрит. Ну, я говорю, мы действительно хотим оживить все игрушки. Смотрит и радуется за нашу деточку Александру замечательную, которая играет, значит, с новой куклой иногда и старой, там про это что-то такое. Но не преувеличивайте, умоляю вас.
Хорошо, я поняла.
Нормально, правда. Хорошая история, чудесно все. Не преувеличиваем. Рассказ прочтите, получите удовольствие.
Спасибо большое за совет и за рекомендацию.
Прощаюсь с вами. Еще и выяснил, что вы занимаетесь потрясающим и очень-очень важным делом. И вот теперь от меня спасибо вам большое за это. Правда.
Спасибо вам, Дима.
Пока.
Всего доброго. Пока.
До встречи. Пока. В частности, до встречи в Киеве, верю.
Верю в это. До встречи. Пока.
Ура. Всего доброго. До свидания.
Любить нельзя, воспитывать. Любить, воспитывать.
Чехия и Наталья. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Дима. У меня такой вопрос. Моя дочка, ей 9 лет. Она не хочет ходить в школу. В школу она ходит Правильно. В Чехии, ходит уже в третий класс и пошла сюда с первого класса. Мы в Чехии уже четвертый год. В школу в первый класс, когда она пошла, она не знала абсолютно чешский язык. Только «здрасте, до свидания», как будет на чешском, и все буквально. Первый год для нее было очень сложно, но она постепенно адаптировалась. Но в первом классе у нее была другая учительница. Начиная со второго класса, учительница поменялась. Я не знаю, если это важно, но...
Может быть.
Учительница, тем не менее, вроде бы нормальная, адекватная. Мы с ней общались, подходили. Но, тем не менее, ребенок в школу ходить не хочет. Каждое утро скандалы, каждое утро у нас нервы, практически каждое утро.
Угу.
Единственное, что если у нее есть какой-то интерес, например, они куда-то идут с классом, куда она хочет, в какой-то театр или в какую-то такую интересную для нее вещь, то она более-менее идет нормально. А если она знает, что у нее целый день впереди, день в школе, уроки, и если их много, а она ходит еще на, здесь это называется, доучивание чешского языка, 3 раза в неделю, то есть у нее после уроков обед, потом она сразу идет на доучивание, и потом уже мы ее в 2-3 часа забираем домой.
Да, понимаю.
И для нее это, возможно, сложно, но в школу она ходить не хочет. Я ей предлагала поменять школу, возможно, дело в школе.
Секунду, а почему, да подожди секунду, а почему не хочет-то? Как детку зовут у нас вообще?
София.
София. Почему София не хочет ходить в школу? Она же говорит что-нибудь, 9 лет точно что-нибудь говорит.
Она говорит, я просто не хочу. Мне не нравится.
Это же ничего. А что не нравится? Все в порядке, все имеет право. Что не нравится?
Ей не нравятся уроки, ей скучно. Ну вот то, что я выяснила на математике, она довольно хорошо знает математику. А здесь такая система, что учительница дала задание, дети сделали и должны сделать все дети. То есть она сделала его за 2 секунды и сидит, дальше ждет, пока доделают все остальные. Ей скучно, ей это не нравится. Новое, я говорю, может, ты будешь делать что-то наперед? Она говорит, учительница не разрешает нам делать наперед. Я должна ждать, пока доделают все, а потом мы будем делать следующее.
Так, с математикой понял, все, математика не катит. Дальше что? Чешский язык, я не знаю, литература, чтение, что там у вас есть? Мастерство какое-нибудь?
По чешскому литературе ее хвалят, что читает она уже хорошо.
Она что говорит? Не-не-не, хвалят, молодцы, а она-то что говорит?
Она говорит, что чешский для нее не, ну, нормально, она уже довольно хорошо общается, знает. Единственное, что пишет иногда еще с ошибками, что, естественно, в любом языке.
Не, ну давайте я задам вам сложный вопрос тогда, раз да, пойдем другим путем. Наталья, зачем ей ходить в школу? Вот давайте, объясните мне вместо нее.
Ну, мы ей объясняем, что тебе нужно образование. Она хочет в будущем стать разработчиком игр.
Окей. Это худшее, что можно мне сказать, потому что я расскажу вам сейчас, как она справится без школьного образования. Но мне расскажут... Не-не-не, не то, что вы говорите ей. Я уверен, что вы говорите ей правильные слова, самые на свете. Ну, на самом деле, по чесноку. Зачем ей туда ходить? Что там хорошего-то?
Ну, она должна научиться всему тому, чему учат в школе. Получить общее образование.
Ой. Слушайте, ну вы же понимаете, с кем вы разговариваете, да? Вы разговариваете с циничным директором, теперь уже бывшим школой и училкой. Этому, то, о чем вы говорите, учат как раз 1-3 года. А дальше мы это выучили. То есть читать, считать и писать на базисном уровне человек учится в 1-3 года в школе. Она закончила свое образование.
Но дальше идет математика посложнее, дальше идет зачем? Еще химия, физика.
Зачем? Смотрите, нет-нет, это я вас не мучаю. Ну, давайте я сам поговорю, чтобы вам было попроще. У человека должна быть причина ходить в школу. Причина своя, не причина, которую мама дает, или государство, или учительница. Своя причина ходить в школу. Своя. Бывают разные, совсем-совсем разные причины. Но еще раз, не потому, что меня кто-то заставляет, не потому, что мне говорят, ну-ну-ну, ты же понимаешь, ты же взрослая девочка, ты же понимаешь, что без образования нельзя. Это не причина. Причина – это если у меня есть любимый урок, потому что на этом уроке происходят со мной чудеса. Со мной такая учительница или такой учитель, что со мной происходят чудеса. Причина ходить в школу, потому что у меня появился там любимый дружок, и с этим дружком мы в школе, значит, тусим и радуемся, и веселимся. Причина ходить в школу, потому что там я проявляюсь как-то, как я не могу проявляться в другом месте. Все что угодно, и в математике, и в театре, и в кино, и в литературе, и так далее. Я про такие причины.
Я вас понимаю. У нее есть там единственное, что подружка, ну как подружка, русскоговорящая еще есть девочка, с которой она может разговаривать, как бы, грубо говоря, на своем родном языке. Но я не сильно рада, что они общаются. Девочка из неблагополучной семьи. Ну ладно, это единственная, как бы, ее подруга, с которой они общаются. И как-то раз, когда она болела 2 недели, мне дочка сказала, я типа уже еле выдержала, когда она уже придет. Вот это мне очень...
Потому что ей незачем туда ходить. Ну, конечно, да. Она подтверждает, ваша София умница, подтверждает мои слова. Говорит, мне незачем туда ходить, если нет моей подружки. Там нет ничего в этой школе для меня ценного. Во всяком случае, я не вижу этого ценного. Мама, помоги мне это найти. Это она не говорит, это я продолжаю за нее. Мама, умоляю, помоги мне. Я и так, я сама понимаю, мама, подожди. Мама, я сама понимаю, что учиться нужно. В 9 лет мне сказали это уже такое количество раз, что я уже запомнила это на всю свою несчастную жизнь. Да? Мама, я все понимаю, что нельзя не ходить в школу. Мама, я понимаю, что роли разделены таким образом, что дети не хотят ходить в школу, а мама говорит, надо идти и так далее. Мам, ну это какая-то ерунда, помоги мне найти причины. Теперь вы давайте.
Мы пытаемся, мы ее мотивируем. Она получает карманные деньги, если она отходила в школу все дни, не пропуская неделю, она получает карманные деньги.
Ну, дружище, ну я прямо вот этот тот случай, когда я говорю, я не знаю, за что с вами хвататься раньше, да? Но деньги-то вы ей даете, потому что вы ее любите, и потому что ей нужны карманные деньги, а не потому что она хорошо учится. Ну что это за история?
Она получает их больше, когда...
Ну мне не нравится, когда дети должны продавать себя. Вот я, извините за правду. Мне не нравится. Мне лично не нравится. Да, и она говорит, что окей, мне настолько плохо, что я уже готова даже не получать больше денег, да. Слушайте, я даю вам честное слово, я в Чехии был в 3 школах в жизни. Все 3 были потрясающие.
Школа сама по себе неплохая. Я тоже работаю сейчас в школе, в другой, как ассистентка педагога.
Даже частные школы есть удивительные. И в этих частных школах, даже если есть какие-то со средствами напряги, есть стипендии, есть много-много чего у вас там вообще-то.
Я знаю, школа неплохая. Я не знаю, почему ей так не нравится.
Ну так это только она же может нам ответить на этот вопрос. Ей там плохо. Но вот видите, вы же удивительным образом, и вы не можете мне ответить на вопрос, чем так хороша эта школа. Зачем ей туда ходить? Вы же тоже не знаете.
Я тоже не знаю. Но я себя помню, что я в начальном классе тоже заставляла себя ходить в школу. Мне не нравилось.
А потом жалко.
Ну,
жалко
в старших классах мне уже нравилось.
Жалко. Это очень-очень жалко, что вы вынуждены были заставлять себя ходить туда. Это очень-очень жалко. Теоретически вы готовы поменять школу?
Теоретически мы были готовы еще летом, перед началом 3 класса. Но мы посоветовались с Софией. Она сказала, я не хочу.
Знаете почему? Ну, она ответила почему? Почему она не хочет?
Нет, она просто сказала, я не хочу.
Хотите, я вам за нее отвечу?
Я думаю, что она просто боится.
Чего?
Перемен.
Нет, она боится, что будет еще хуже. Сейчас уже очень плохо. А боится она, что будет еще хуже. Что ей, ее детской судьбе готовят ухудшение. И она боится. Правильно делает. Значит, я расскажу вам, что будем делать. Да, делать мы будем вот что. Во-первых, сначала вы хорошо-хорошо сама подумаете. Надо самой подумать, правда. Да, вот на тему того, зачем, что мы ищем-то. Потом нужно сесть с Софией и очень спокойно, приятно, подробно и откровенно поговорить, чего она в школе хотела бы видеть. Да, вот для того, чтобы ей в школе было в кайф. 9 лет самый разный, не волнуйтесь, она не маленькая для этого. Что очень-очень важно, Наталья, очень важно, чтобы это не был такой, знаете, дидактический разговор, когда мама задает вопросы, она отвечает. А мама, значит, кивает и помогает ей обработать свой собственный ответ. Мама же тоже не знает. И поэтому вместе нужно начать искать ответы на эти вопросы. Ответов масса бывает. Я вам не передать, сколько сотен раз я проходил эту историю с разными детьми, включая мою школу. Да, когда приходят люди, и, ну, там, не знаю, там школа устроена так, что не понравится, она не может. Ну, правда, я такого не встречал совсем. Но это обратная сторона медали. Дальше надо человеку помочь понять, чего он ищет. А дальше можно смотреть, он это находит, то, чего он ищет, или нет. Соответственно, с Софией надо сформулировать, чего она ищет. Могут быть конкретные ответы. Я хочу, чтобы в школе у меня было минимум 5 подружек. Я говорю вам сейчас просто так, она не даст эти ответы, она даст другие, поэтому мне... Да, я не люблю поэтому давать ответы за будущие ответы детей, но ничего не поделаешь. Да, окей. Я хочу, чтобы у меня хотя бы на 2 уроках в школе мы сидели не за партами, а на полу. Я хочу, чтобы меня в школе на обед давали гамбургер. Я несу сейчас все, что в голову приходит. Я хочу, чтобы у меня в школе, вне зависимости ни от чего, мы 2 раза в день выходили на улицу. Я не знаю, есть это в Чехии или нет, я понятия не имею. Я знаю школы, где есть, кстати, где вообще на улице они там торчат с утра до вечера, вне зависимости от погоды. Да? Я хочу, чтобы у нас в школе было самоуправление, чтобы я сама решала, чем я занимаюсь. И так далее. Вы дойдете до 10 ответов. Теперь дальше вы вместе с ней это обработаете. Да, дата у вас появится. Да, у вас появится информация. И дальше вы для начала вместе с ней, ей надо помогать. Ей 9 лет всего в данном случае. Помогать найти это в ее школе, если это есть, или искать это в других школах, если этого нет. Да, теперь понятное дело, что есть очень-очень большой соблазн поначалу, если нет привычки к таким разговорам, сказать, я хочу, чтобы у нас в школе дельфины плавали, я не знаю, вот на крыше, чтобы у нас был бассейн, и там, значит, плавали дельфины. Нет, нет, котик, мы говорим о вещах реальных, это бонус, замечательно. И про дельфинов, да, но мы говорим о вещах реальных. Вот что я бы сделал, короче говоря.
А еще у меня такой вопрос. Спасибо. Давайте. Я попробую это с ней сделать. Мы с мужем уже думали, что ей предложить такое, потому что был такой случай, что она просто не один, что она просто осталась дома, не пошла в школу, устроила просто утром истерику, я туда не пойду и все, просто осталась дома. Потом была наказана, в частности, без интернета, потому что...
Какой ужас.
Она приходит домой и любит включать YouTube и смотреть все дети разные ролики.
Да.
Она была наказана на неделю без интернета, и потом мы с мужем поговорили, и он говорит, слушай, а может быть, раз она так там иногда не хочет ходить в школу, мы сделаем ей раз в месяц этот sick day, что вот раз в месяц она может какой-то день сказать, я не хочу в этот день идти и не идти.
Можно, можно, но эта история, знаете, когда человек каждый день ходит на муку, и ему раз в неделю разрешают не мучиться. А остальные дни надо помучиться ради того, чтобы раз в неделю не мучиться. Ну, можно так, есть такой путь, есть, но я не в восторге.
Мы будем
прощаемся.
Спасибо вам большое, мы будем искать.
Спасибо вам большое, всего хорошего. Ищите, обязательно ищите вместе с ней. Вы не знаете ответа так же, как она. Ищите ответы вместе, правда.
Хорошо, спасибо.
Любить нельзя, воспитывать. Любить,
Для девочки 13 лет очень важны ее границы. Требует в ее комнату без стука не входить и так далее. Но в то же время в комнату родители входят в любое время свободно, даже при прикрытой двери, или в ванную комнату, сколько ни просишь ее так не делать, не помогает. О чем это для нас, родителей? Спасибо, Валерия. Знаете, Валерия, о чем? Вот какой вопрос, такой ответ. Я думаю, что это о том, что, как ни странно, у вас не оговорены рамки. Вот договор такой семейный. Представим это как семейный договор. Поскольку для девочки, для вашей 13 лет, очень важны ее границы, и она требует в свою комнату не заходить, то и вы, пишете вы, коротенькое сообщение, но я так понимаю, делаете то же самое. Вы просите в свою комнату не заходить. А мне кажется, что будет очень и очень прикольно, если вы сядете и действительно составите такой договорчик, не в смысле письменный, я не имею в виду юридическую форму, как вы понимаете, никакую, а поговорите о том, как сделать так, чтобы нам всем было максимально комфортно. Вот где моя красная линия, она произнесет. И обещаю вам, у нее появятся другие красные линии какие-то, да, кроме входа в комнату. Где ваши красные линии? После этого вы поговорите о том, какие механизмы есть для того, чтобы за эти красные линии не заступать. Прямо поговорить, даже если вам кажется, что вы про это уже говорили. Не на уровне «не заходи просто и все», а на уровне договора, на уровне компромисса, иногда на уровне разговора о том, почему это важно. Не «смотри, мы к тебе не заходим, и ты к нам не заходи», а «это наши рамки, это наши личные границы» и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо».